Железная логика с Сергеем Михеевым и Аллой Волохиной.
Итак, мы начинаем наш пятничный эфир. Добрый день всем. Сергей Михеев и Алла Волохина в студии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Почти неделю мы с вами не встречались. Вот, сегодня вот решили встретиться, и следующие три часа проведем вместе с вами. И сегодня в студии у нас гость.
Да, в ближайший час мы посвятим обсуждению такой темы, как защита от влияния сект. Сегодня в России действуют от 300 до 500 сект, и они представляют угрозу для граждан, особенно для молодежи, потому что методика работы многих сект построена на вымогательстве, мошенничестве с использованием психического и психологического насилия и принуждения. Ну и в настоящий момент в Госдуме начали разрабатывать закон, противодействующий распространению и влиянию сект. И мы хотим обсудить эту тему. Пригласили к нам в студию президента Российской ассоциации центров изучения религии и сект Александра Дворкина. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Александр Леонидович, ну вот подготовка этого закона, она как бы является для нас информационным поводом, с одной стороны. А с другой стороны, вот хотелось спросить у вас, как, мне кажется, у основного сектоборца в нашей стране, одного из, по крайней мере, основных теоретиков этого дела, все-таки ситуация с сектами на сегодняшний день. Вот расхожее впечатление такое, что в 90-е годы это был просто караул. Просто караул, так сказать, и от них некуда было деваться. Они цеплялись буквально на каждом шагу.
Точно,
я сам это прекрасно помню, на улице, да. А сейчас вроде бы как все стало, так сказать, лучше, тише, мирно, спокойно. Ну, по крайней мере, вроде бы как стало с этим делом поблагополучнее. И тем не менее, готовится закон. По вашему мнению, какова ситуация?
Ну, вначале я все-таки немножко выскажу свое мнение по поводу цифры, которую вы озвучили, от 300 до 500. Я не знаю, откуда взялась эта цифра, потому что у меня...
Думской фракции, межфракционного комитета.
Да, дело в том, что на самом деле никто не считал. И поэтому это все цифры — это более-менее догадки. Но у меня другие догадки. Я сказал бы, что в России действует где-то примерно в районе 80 больших сект, тех, которые действуют в нескольких регионах, по меньшей мере. Что касается местных, региональных сект, которые действуют в одном регионе или, может, даже в одном городе, ну, например, как там пресловутая секта Бога Кузи, которая там, сугубо московская, то таких, я думаю, 2-3 тысячи. А вот больших порядка 80.
И сколько народу там?
Да, вот, может, хотя бы...
Но это опять же, догадки. Но народу, скажем, до 800 тысяч человек.
Почти миллион человек.
Почти миллион человек. Ну, скажем так, где-то там от 600 до 800 тысяч. Но если мы будем считать еще созависимыми, то есть членами семей, ну, знаете, как вот есть созависимые, когда там
у алкоголиков
и наркоманов, то тогда это можно умножить на 3, потому что это количество людей, которые страдают от всех. Плюс еще нужно учитывать, что, как правило, в сектах люди на всю жизнь не остаются. То есть человек в секте, покуда он может что-то секте дать, когда из него все выкачали.
Вытащить его оттуда.
В конце концов, когда из человека вытащили все и выкачали все, и не только, я имею в виду, финансовые его какие-то сбережения, не только собственность, но и здоровье, энергию, силы и так далее. Когда он начинает уже болеть, у него начинаются проблемы, то от него избавляются.
Иди, дорогой. А вот близкие могут вытащить?
Близкие могут вытащить, но я просто, если закончить мысль, я к тому, что когда мы говорим 800 тысяч человек или 700 тысяч человек, нужно еще учитывать бывших членов сект, тех, по которым проехался этот каток, и которые остались с разрушенной жизнью и как-то вот какое-то ведут еле-еле существование там, с психическими болезнями, с проблемами. Это, собственно, первое. Второе, собственно, ваш основной вопрос насчет 90-х годов. 90-е действительно просто было очень заметно, потому что все секты были на улицах. И действительно, вы сказали, нельзя было пройти по улице, чтобы кто-нибудь за руку не хватал, а то и несколько раз во время короткой
прогулки. А сейчас они в интернете, да?
А сейчас они в социальных сетях, конечно. И подавляющее большинство пострадавших, которые обращаются к нам в центр, это как раз тех, которых вовлекли через социальные сети, через круги знакомств, через работу, где там, скажем, затащить сект руководителя, и он начинает проводить семинары, те или иные
тренинги.
Семинары, тренинги совершенно. Наверное, для всех людей, которые там работают, и вовлекают таким образом. Поэтому нет, ничуть не меньше, и последние два года сильно активизировались, потому что, ну, опять это аксиома, в секты попадают люди, которые переживают стрессовое состояние, потому что они наиболее внушаемые, сейчас вся страна переживает стрессовое состояние, кризис, люди волнуются, и, соответственно, секты тут же активизировались и вербуют все новых и новых людей, быстро, так сказать, изменив тактику.
Ну, то есть одновременно это означает и то, что, ну, все-таки, мне кажется, наверное, со сменой технологии вербовки должна, наверное, поменяться и среда. Немножко, по крайней мере.
Ну, не то, что технология изменилась, потому что технология та же самая. Ну,
я имею в виду именно вот эту связку.
Новые инструменты ведь, да, появились.
Новые инструменты, а технология старая. Uh-huh. Новые, так сказать, новые предлоги, а... Ну, как мошенники, собственно, они работают. Мошенники всегда это примерно один и тот же метод, но, в общем, сектантские методы вербовки очень похожи на мошеннические. Примерно то же самое.
Я просто про то, что аудитория интернета — это в основном молодые люди и люди, ну, среднего, скажем, возраста, то есть это крайне редко пожилые или люди старшего возраста.
Да, но пожилые — это остаются те же самые свидетели Иеговы, которые также по старинке работают на улице, ходят по квартирам и так далее. Поэтому
это сторожевая башня и все остальное.
Да-да-да, пожилые окучены. Или какая-нибудь там секта с диковинным названием СССР.
Такая есть?
Да, есть такая. Это значит «Союз сотворцов Святой Руси». Некий там...
Вот еще я прочла, что 80% такая цифра людей с высшим образованием в сектах.
А этого я не могу сказать, опять же, потому что нет статистических исследований. Поэтому зависит от конкретной секты. Потому что есть секты, которые там больше вербуют действительно среди людей с высшим образованием. Но какие-нибудь там неопятидесятники, которые сегодня наиболее многочисленное сектантское движение России, их по меньшей мере 300 тысяч. Вот если 700 тысяч, 300 тысяч – это больше одной трети от неопятидесятники. И там как раз люди с не таким высоким образованием.
Ну вот, кстати, вот эта тема для меня очень близка, потому что у меня у самой было несколько близких примеров. Mm-hmm. Во-первых, пытались моего ребенка вербовать, когда он летел в самолете в Америку учиться, и оказались на соседнем кресле женщина.
Мормоны.
Вот оказалась. Нет, она была не мормоном, другая какая-то секта, и она спрашивала, куда ты летишь учиться, там, где расположен твой этот университет, это все,
и она очень встречает?
Активно приглашала его к своим друзьям в гости, которые рядом там живут. Так он сказал, ну нет, я не могу, там мне некогда будет, я буду учиться. И он привез домой визитку ее. И меня заинтересовало, кто это. И я забила в интернет название вот этой организации, и было написано, что это секта, которая уделяет внимание именно вот молодежи, хорошо образованной, хорошо зарабатывающей.
Название
так
не
далее.
Помните?
Забыла название. Это было там 3 года назад.
Ну, хорошо, в данном случае ваш сын проявил бдительность.
Я тоже.
И вы тоже. Так что это...
Ну, вот поразительно, ловит на лету, да?
Ловит на лету, и гарантии нет ни у кого. Нужно помнить, знаете, иногда мне там говорят, что вот там подходили ко мне или к моему мужу, и сразу поняли, что сектанта послали куда подальше, значит, секту мы не пойдем никогда. Но сказать это все равно, что там я всю жизнь перехожу через дорогу, меня машина ни разу не сбила, значит, не собьет никогда.
Но многие ведь ловятся, опять же, на эти тренинги психологические.
Совершенно верно. Сейчас это вот один из наиболее активных и заметных методов сектантской деятельности, потому что они сейчас просто как мухоморы после дождя, они появляются все новые и новые и новые. И просто многие люди не подозревают, что это секта, потому что думают, что если это тоталитарная секта, это что-то религиозное. Ну вот, пожалуйста, все эти псевдопсихологические тренинги, в которых нет ничего религиозного, или почти ничего, скажем. Тем не менее, все методы сектантства там есть. Обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, то есть тоталитаризм, эксплуатация своих членов и абсолютизация лидера и самой организации. И, конечно, цель – власть и деньги.
Но они цепляют красными тренингами за самые такие вот конъюнктурные, сиюминутные струнки. Как быстро добиться успеха?
Да,
как
верно.
Заработать миллион
да,
долларов?
Как научиться
верно.
Рисовать за одно занятие?
Например, да.
И это тоже.
Ну, как найти...
А как же?
Как
и
найти...
это секта.
Конечно.
Неужели вы не обратили внимания?
Ну, насколько вот я слышал, по крайней мере, даже некоторых людей знаю, секта начинает заниматься именно такими тренингами, потому что через эти тренинги затем вовлекается в более глубоко в эту структуру. Там. Ну, естественно, как найти мужа или жену, там, как решить все проблемы семейной жизни и так
как
далее.
Как покорять сердца лиц противоположного пола.
Как заработать миллион долларов.
Или даже своего пола сейчас такая тоже.
За неделю. То есть ловят-то на простейших, так сказать, вещах и проблемах, и страстях, а потом уже начинают обрабатывать.
Так, да. Так и, это, да? Ну и тут вы, собственно, уже почти что сформулировали, каким образом люди попадают в секты. То есть первое, чтобы сектантская приманка соответствовала интересам самого человека. И в этом, собственно, действительно, вот там подошли, не совпало. То, что они предложили, мне неинтересно, я пошел дальше. А вот если совпадет, если предложат то, что действительно мне интересно, это уже вероятность того, что, соответственно, я первый шажок сделаю. А второе, конечно, чтобы я был в соответствующем состоянии, то есть в наиболее внушаемом состоянии, переживал бы стресс. Две вещи совпадают, и человек в секту впадает. Знаете, как среди сектоведов есть такая невеселая поговорка: у каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы его никогда не встретите.
Кстати, с этой точки зрения тренинги и семинары – это очень хорошая вещь. Почему? Вернее, очень плохая, но очень удобная. Почему? Вы даете объявление, и на ваше объявление уже приходит готовый контингент. Вам не надо, как бы, так сказать, тыкать, вот то ли попадет, то ли не пойдет. На ваше объявление придут уже те, кто готов к этому, кто уже, так сказать, к этой обработке предрасположен, и с ним будет работать гораздо легче.
А и деньги вперед.
А деньги вперед всегда.
И когда вы оплатили, то даже если вам что-то кажется подозрительным, то уйти уже жалко, вы ведь уже деньги-то заплатили.
Да.
Здесь, это тоже держит.
Здесь они, как маркетологи, работают тоже очень неплохо, потому что, да, вас мотивируют и вот этими мифическими фантазиями, и теми деньгами, которые вы вложили. Вложил деньги, уже надо послушать. Ну, в конце концов, вдруг получится. А в некоторых, как известно, тренингах и семинарах, там есть система градации, тебе говорят, что ты поднимешься еще на одну ступень совершенства, будешь вообще людьми управлять, как буквально, так сказать, там, муравьями, но тебе надо еще отстегнуть.
Да, совершенно верно. Это морковка перед носом у ослика. И она все время перед носом, и никак ее не достичь, хотя вот-вот рядом. При этом всегда то, что вам нужно, они переформулируют. Ага, значит, вам нужно то-то, хорошо, тогда напиши, я смотрю, видишь, но для того, чтобы это достичь, вначале тебе нужно вот это. А только потом сможешь достигнуть. Так вот, первый семинар – это подготовительный, для того, чтобы впоследствии достигнуть цели. Подготовительно уже там все оплачено. Прошел, видишь, тебе ведь понравилось. Ну, значит, нужно следующий семинар, потому что тогда уже точно достигнешь. Ну, неужели ты на полдороги будешь бросать? И так далее, и тому подобное.
Насчет людей с высшим образованием. Высшее образование, как известно, многознание уму не научает. И, в общем, высшее образование не является гарантией ничего. А я, может быть, я ошибаюсь, но я просто по опыту знакомых и друзей, особенно в 90-х годах, даже наоборот, видел, что очень подвержены этим вещам люди с техническим высшим образованием.
О, да.
Техническое высшее образование, все, они знают, так сказать, там это...
Особенно оккультизму.
Молекулы коллег. Да, и все такое прочее, и их просто на раз-два ловили, так сказать, всевозможные секты, которые оперировали техногенными
совершенно
терминами.
Верно, они начинают там в духовных вещах искать свои молекулы, да,
лучи.
И пошло, и поехало, поэтому, да, техническая интеллигенция просто вот готовый клиент для оккультизма,
к сожалению, так, да. При этом при смене вот общественно-политического строя, при развале, да, так сказать, люди, во-первых, почти все они попали в трудную экономическую ситуацию. Во-вторых, им серьезно не хватало такой, ну, гуманитарной составляющей, философской составляющей. Они ее пытались искать. А так как, ну, старая, так сказать, идеологическая система была объявлена негодной, новая, по сути, не появилась, да, и этот вакуум заполнил огромное количество подобных вот псевдоучений, и люди кинулись туда просто пачками.
На самом деле, уже при поздней советской власти уже вообще оккультизм был. Уже там всюду индийские йоги, кто они, уже там эти астрологи повсюду
НЛО,
были.
НЛО, миф или реальность.
Да-да. Совершенно верно, там маленькие зеленые человечки, всякие там Джуна и прочее, то есть это все уже было в такой стадии
почва
готовности.
Почва
была создана, да. И...
Несомненно. А вот все-таки я хотел спросить, вот я начал с 90-х и сейчас, а структура каким-то образом поменялась, ну, скажем, что-то ушло, что-то, наоборот, стало еще более опасным. Вот если говорить о такой, об общей картине, и, кстати, сразу вопрос сюда же, так сказать, да, вот вы сказали, статистики никто не ведет. А почему никто не ведет статистики? И вообще занимается ли этим кто-то?
Занимается общественная организация, в первую очередь. Вот наша Российская ассоциация центров изучения религии и сект – это объединение общественных организаций. То есть, ну, я думаю, по долгу службы занимаются какие-то правоохранители, они, естественно, своей информацией не делятся, но, опять же, насколько мне известно, они тоже знают далеко не все, в любом случае, часто обращаются к нам за там, информацией по той или иной организации. Ну, естественно, там они свою информацию не раскрывают, ну, а мы консультируем всех, кто к нам обращается. Но, тем не менее, общей статистики нет. Я не знаю, чтобы она была. По идее, конечно, прежде чем вот сейчас депутаты говорят о необходимости принятия закона противосектантского, но у меня большие сомнения, что вот так вот с набега, с наскока можно принять работающий закон. Потому что там, в тех странах, ну, во Франции, скажем, где там приняли закон, который более-менее нормальный, перед этим была там создана специальная анкет-комиссионка. То есть это комиссия по расследованию парламентская, которая там год 4 занималась, собирала информацию по всей стране, и после этого, обобщив ее, попыталась создать закон, который действительно работал. А сейчас, не имея информации, не имея точных данных создавать закон, да большая часть сект там легко его обойдет.
А вот что касается, кстати, зарубежного опыта, насколько вот, ну, все, в общем, известно, большое количество, есть доморощенные секты абсолютно, но большое количество сект, они реально к нам, так сказать, ну, засланы, да, ну, или, по крайней мере, приехали.
Это было в 90-е годы.
А сейчас?
Сейчас, почти, по меньшей мере, половина сект вполне отечественного происхождения.
Вполне отечественного происхождения.
И если...
Импортозамещение произошло.
Совершенно верно. Когда есть в начале 90-х, когда я начинал заниматься сектами, для того, чтобы получить информацию про той или иной секте, я связывался с сектоведами за рубежом, чтобы получить информацию по той секте, которая была. Тогда еще интернет только-только начинался, собственно. Сейчас со мной связываются зарубежные коллеги или правоохранители, чтобы получить информацию по нашим сектам, которые работают у них.
Угу.
То есть вполне это работает в обе стороны.
Просто что касается зарубежных аналогов, а вот аналоги подобного законодательства где-то в других странах существуют, и насколько они эффективны, разработаны и так далее?
Ну, во Франции, то есть самый такой вот как бы известный противосектантский закон был принят во Франции. Я там регулярно езжу на разные международные встречи и конференции, но тем не менее даже и французский закон очень так слабо работает. Лучше работают законы против мошенничества. На самом деле, вот тут самые работающие законы, которые... И вообще, если обобщить международный опыт, то вот секты удалось закрыть, ликвидировать или сильно осложнить их деятельность именно благодаря применению законов против мошенничества.
Ну, а вообще в нашем законодательстве ведь нет определения секта, да?
И
вот сейчас
даже
наши слушатели пишут, говорят, ну вот скажите, как понять, что такое секта, какое определение?
Ну я могу дать религиозное определение, я более-менее его уже дал, могу повторить, да, но действительно, это правда, в законодательстве нет определения секты, хотя в некоторых подзаконных актах и в судебных решениях слово «секта» используется. Поэтому сказать, что оно совсем не используется. Ну вот если мы говорим о тоталитарных сектах, а именно они, собственно, общественно опасны, потому что есть там вполне безобидные, там, спокойные секты, классические секты, так называемые, которые никакой общественной опасности не несут. Но тоталитарные секты — это особого рода авторитарные организации, главный смысл существования которых — это власть и деньги для руководства и ближайшего окружения, для которых характерны 5 признаков. Я это говорил, уже повторю еще раз. Это обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, эксплуатация адептов и абсолютизация лидера и самой организации.
То есть эти организации могут и вообще не иметь никакой религиозной составляющей?
Совершенно верно, вы очень наблюдательны.
То есть и не быть религиозными вовсе?
Да, совершенно верно. То есть главное, это вот то, что есть, это власть и деньги для руководства ближайшего окружения и обман, тоталитаризм, эксплуатация, собственно.
Ну вот, кстати, есть справочник по сектам. Однажды, когда я тоже сходила на один тренинг, еще лет, наверное, 15 назад, и рассказала об этом своей подруге, говорю, слушай, так здорово, вот давай ты пойдешь. Она так крякнула, достала с книжной полки справочник по сектам, прочла мне определение, и оказалось в точности все признаки, которые там были.
Это не моя книга была.
А вот не это исключено. Я не обратила внимания. Причем, что интересно, там несколько же ступеней у этого тренинга, и в конце первой ступени была такая анкета, значит, придете ли вы к нам на следующую ступень, есть ли, значит, какие-то
знакомые,
препятствия, есть ли препятствия для этого, и как вы эти препятствия преодолеете. Вот, я написала, что препятствия у меня есть, потому что мне надо купить зимние шины, вот, поэтому я эти деньги потрачу, значит, на зимнюю резину. А один парень у нас написал, что мы копили с девушкой деньги на операцию ей на глаза, но я, пожалуй, заплачу эти, значит, деньги за второй ступень тренинга, чтобы потом с помощью этого тренинга еще больше денег заработать. Вот это мне такое впечатление произвело, просто неизгладимое. Вот так люди ловятся, легко очень.
И, кстати, там есть же везде принцип пирамиды вот этой, да, так сказать?
Да.
Чисто финансовая пирамида.
Друзей.
Приведи друзей. Чем больше ты приведешь, тем тебя начисляют какие-то баллы, я слышал, так сказать.
Докажи, что ты лидер, лидерские курсы.
Что
ты лидер, ты докажешь, что ты лидер, если приведешь 10 человек.
То есть
Или ты просто неудачник.
То есть классическая разводка на основе гордыни, на основе гордости, так сказать. Ты что ж, не лидер, что ли? Вот все лидеры кругом, так сказать, один ты лох последний, так сказать, да, вот давай, покажи, что ты можешь, а что ты можешь, это главное, приведи людей таких же, а еще лучше собери деньги, так сказать, или
и принеси сюда. Да, но и при этом на всех этих тренингах еще человека просто ломают об коленку, потому что ему часто заставляют делать такие вещи, которые глубоко неприятны, унизительны, но это необходимо.
Дурацкие задания, поцелуй на улице милиционера.
Вот это, мне кажется, есть ломка.
Это и есть ломка, да. Это и есть. Так человека ломает, и если он сломался, дальше он уже полностью принадлежит секте. И, собственно, в любой секте это есть.
То есть это фактически проверка на то, а сможешь ли ты переступить через понятные и, в общем, общепринятые нормы, потому что мы тебе это приказали, или мы тебя об этом попросили.
Совершенно верно.
То есть твое волевое начало просто уничтожается, а главное, что плюс ко всему еще уничтожается и ценностная ориентация. Ты считаешь, что это неправильно. Они говорят, ты что, это только для каких-то отсталых людей это неправильно, а вот на нашем пути к лидерству это правильно.
Докажу, что ты можешь все.
А вот еще секта мормонов. Вот,
да,
есть
я такая.
Знаю, что в России она даже, по-моему, штаб-квартира в моем родном городе в Воронеже. Потому что мой сосед, мальчик, он ходил на курсы английского языка. Бесплатные курсы английского языка.
А они так вовлекают. Вот, когда я говорю про сектантские приманки, у мормонов классическая приманка – это бесплатный курс английского языка. Где нет, кстати, ни одного дипломированного преподавателя. Но есть
носители.
Да. Есть носители, которые... Ну, носитель, на самом деле, не факт, что носитель может преподавать. Чаще всего носитель преподавать не умеет. Но зато носитель говорит про замечательную мормонскую жизнь, про замечательные мормонские отношения и так далее и тому подобное.
Ну вот непонятно, а цель-то у них какая?
Как вовлекать людей, как у любой секты.
Просто заработать денег здесь.
Власть. Всегда власть стоит на первом месте. Ну, мормонская секта – это громадная транснациональная корпорация. И в которую там, ну, собственно, каждый человек, который там увлекается, он увеличивает эту корпорацию. Каждый человек платит десятину. И десятина это, между прочим, не 10%. Десятина это до 28% от вашего дохода. 10%, если ты отдал, ты ничего не отдал, они и так Богу принадлежат.
Ну и при этом, если, скажем, там в христианской церкви, в православной, это твое личное решение, да, грубо говоря, ты хочешь отдаешь, хочешь, сколько можешь, то там это как бы вопрос жесточайшей дисциплины.
Абсолютно, да.
У меня вопрос, мы после новостей еще поговорим про власть, потому что у меня есть какие примеры из совершенно такого конъюнктурного политического настоящего, да, по этому поводу. Вот много вопросов, потому что люди часто действительно путаются, спрашивают, сектанты или баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, то есть все те, кто, в принципе, использует христианскую терминологию, кто говорит о Библии, кто разговаривает о Христе и вообще вот обо всем этом вокруг этого.
Ну, вот я сказал, что есть разные секты. Есть секта тоталитарная, есть секта классическая и безобидная. Баптисты – это классическая секта, они не несут социальной опасности. То есть можно, да, с религиоведческой точки зрения они являются сектой, поэтому можно спорить там с ними там, на богословские темы, можно доказывать, у них есть определенная богословская ограниченность, есть там примитивность культа и так далее, но они, опять же, они не опасны. Что касается адвентистов седьмого дня, сложнее, это пограничная группа. Пятидесятники, как правило, сейчас у нас не осталось старых пятидесятников. У нас все неопятидесятническое движение веры, которое возникло в Америке в конце 70-х годов, это жесточайшая тоталитарная секта. И любой наш слушатель, который часто по телевидению показывает кадры, когда люди падают на пол, визжат, утрачивают дар членораздельной речи, бьются в конвульсиях и так далее, это все вот неопятидесятническое богослужение, с позволения сказать, это тот метод, при помощи которого людей контролируют. У них вырабатывается зависимость от этих состояний.
Но иногда они говорят, что они протестанты.
Оно, они обманывают. Протестантизм это исторически ограниченное явление, это те деноминации, церкви, которые возникли в XVI веке в ходе реформации. Это лютеране, кальвинисты, англикане. Все. А эти возникли в 20 веке, во второй половине 20 века.
Президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект у нас в эфире, Александр Дворкин. Очень много вопросов от слушателей про разные секты, хотят выяснить какие-то подробности. Но про все мы, конечно, не поговорим.
Про все нет, но мы что-то обязательно озвучим. Но вот вопрос, на мой взгляд, он такой классический для людей, которые, в общем, не имеют опыта в этом деле. И мне интересно было бы от вас услышать ответ. Да? Так все-таки люди спрашивают, так сказать, традиционные религии и секты, а чем они отличаются? Количеством, так сказать, участников?
Нет, не только, потому что, скажем, мормоны или свидетели Иеговы, у них миллионы. Правда, это редкость, обычно секты, конечно, меньше, но все-таки есть секты достаточно крупные. Но главное, наверное, это наличие критического мышления. А, собственно, вот как православному мне легче говорить о православии, скажем, у любого православного спросите, и он скажет, что ему не нравится. Он скажет, что батюшка сказал не то, епископ поехал не туда, патриарх...
Ну, это обычное дело, конечно.
Патриарх
это вообще молчит, да.
И так далее. Ну, и можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но это нормально. Человек критически воспринимает себя, критически воспринимает то, что вокруг него, критически воспринимает также и свою религиозную организацию. А в следующий раз, когда те же самые свидетели Иеговы вам позвонят в дверь или подойдут на улицу, скажите им, что вы свидетели Иеговы, назовите, пожалуйста, три вещи, вот самые маленькие, самые незначительные, которые вам не нравятся в вашей организации. И вы увидите, что челюсть у них отвалится, глаза помутнеют, и они побыстрее убегут. Потому что если они даже что-то отдаленно критически помыслят, то они автоматически окажутся вне своей организации.
А так, врагами, конечно, окажутся.
Что вы говорите?
Врагами окажутся.
Врагами, да. А так, конечно, можно много говорить. То есть это наличие культуры, это там, наличие там, позитивного влияния на общество и так далее. Ну или, если хотите, вот еще одно. Это проповедник традиционной конфессии, он прежде всего хочет, чтобы слушатели приняли то, что он говорит сердцем, потом подумали, приняли, изучили, приняли умом, только потом вступали в организацию. Задача сектантского вербовщика – затащить вас в организацию, прежде чем вы что-либо о ней узнаете. Потому что чем больше вы узнаете, тем меньше шансов, что вы когда-либо согласитесь туда идти.
Ну, понятно. То есть это вот хватай и беги, что называется. И плюс вы уже называли, когда говорили об определении сект, один из признаков, это, правда, не ко всем сектам относится, но к очень многим, это личная преданность конкретному лидеру, конкретному живому человеку.
То есть, грубо либо говоря, самой организации.
Да, и самой организации. То есть, грубо говоря, традиционная религия – это вера в Бога. Но если мы говорим о монотеистических религиях в первую очередь, да? Mm-hmm. А секта – это вера в конкретного живого человека, значит, абсолютное подчинение лично ему и конкретной организации, то есть именно структуре, причем подчинение беспрекословно.
Совершенно верно. И подавляющее большинство сект не переживает смерть своего лидера. Лидер умирает, и секта разваливается. Лишь небольшое количество сект существует, два поколения, и есть только две секты, которые вот эти самые крупные, свидетели Иеговы и мормоны, которые существуют более 100 лет. Больше, но делать какие-то выводы насчет этого мы не можем, потому что на двух организациях мы ничего вывести не можем.
Ну, очень сильная секта саентологов, да?
Несомненно. Начиналась второе она... поколение существует.
Угу. Она начиналась в 90-х, да?
Нет, саентологи, 1950 год, это Хаббард написал книгу «Дианетика», и это начало саентологического летоисчисления. Сейчас у них 66-й год, по-английски AD, то есть что... В христианской терминологии значит «Анно Домини», «Год Господень», а в саентологии значит «After Dianetics», то есть «После Дианетики».
И тут подстроили. И тут манипуляция. И тут манипуляция. К вопросу о власти. Вот мы, Алла, вы спрашивали Александра Леонидовича насчет того, что ну а какова цель? И одна из целей – это, несомненно, власть. Ну, власть, во-первых, над конкретными людьми, которые находятся в секте, но и власть шире. Например, я вам могу сказать, что точно знаю, как в том числе практикующий политтехнолог, и в прошлые годы, я знаю примеры и российских регионов, и некоторых постсоветских государств, где сектанты, ну, правда, в основном все-таки американские сектанты, проникали в высшее руководство, в руководство, так сказать, регионов и государств целых, где пытались диктовать конкретную политику, что надо делать, что не надо делать, как распределять бюджет, как не распределять бюджет, с кем дружить, с кем воевать, что надо печатать в средствах массовой информации, что не надо печатать. То есть речь идет о реальной совершенно политической и экономической власти. Это происходит,
Сергей,
именно вот с нами сейчас здесь, там, ну, я про Украину там и про Яценюка даже не хочу здесь вот так подробно вспоминать, но я вас уверяю, что это существовало на уровне руководство некоторых регионов России и некоторых государств постсоветского пространства.
Скажите, пожалуйста, а как политтехнолог, знаете ли вы что-либо о акте о международной религиозной свободе, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов в 1996 году?
Ну, подробно нет.
А вы знаете, а это вот очень важный документ, к сожалению, мало кто знает, потому что на самом деле сейчас абсолютно неважно, секта американского происхождения или отечественного происхождения, или там казахстанского, или какого хотите, потому что согласно этому акту о международной религиозной свободе, каждая организация в любой стране мира, если она называет себя религиозной, значит, она является таковой, и значит, правительство Соединенных Штатов, которое борется за международную религиозную свободу, должно способствовать, предпринимать все усилия для того, чтобы эта организация могла бы, так сказать, свободно существовать в своей стране. И президент Соединенных Штатов Обама менее чем 2 года назад сказал, предельно открыто, что международная религиозная свобода является важнейшим фактором внутренней безопасности Соединенных Штатов, национальной безопасности
Соединенных Штатов. А в прошлом году он сказал, что они будут отстаивать свободу геев по всему миру, всеми доступными средствами. Но на самом деле эти вещи клеятся.
С 96-го года Конгресс ежегодно публикует отчет о международном состоянии религиозной свободы по всем странам мира. И Госдеп публикует такой отчет. И еще полдюжины других организаций, правительственных, около правительственных, тоже публикует такие отчеты.
Что фактически означает, что все сектанты в любой стране автоматически могут рассчитывать на поддержку США.
Совершенно верно. Даже если они про это не знают.
Даже если они не
знают. Даже если они там антиамериканской направленности, даже если они говорят про Вашингтонский обком и про то, что мы тут исконно русские вот с такими бородами, и мы там боремся против национал-предателей и так далее, а потом приходит какой-нибудь такой же бородатый и говорит: о, дорогие братья, вы очень хорошо так боретесь, и поэтому вот тут у нас есть небольшой вам такой дар, вот возьмите в конвертики и дальше боритесь против вот этих всех таких.
То есть, и, кстати, это соответствует действительности, потому что многие секты, в том числе в России, в том числе, между прочим, псевдорусского характера, становятся де-факто инструментами, ну, грубо говоря, дестабилизации политической ситуации, борьбы за власть той же самой. Потому что практически все и всех их, так или иначе, почему-то, я уж не знаю почему, настраивают на, например, разложение. Вот смотрите, у нас огромное количество неоязыческих сект, которые говорят, ну, что, в общем-то, и русских-то никаких нету. А надо вернуться к корням. Давайте станем Дриговичами, там, Вятичами, Кривичами. Давайте разделимся на 150 тысяч деревень, так сказать, и там каждый поставит свой, так сказать, столб там, своим тотемом, будем на него молиться, и будет нам счастье. А в политической плоскости к чему это ведет? Это ведет, на самом деле, к распаду большой страны.
Совершенно верно. Или там какой-нибудь Владимир Пузаков, который пишет под псевдонимом Мегре и пишет книжки про Анастасию. Лесную красавицу, которую никто никогда не видел, живет в лесу, молится к лесу, и там белочки ей приносят орешки и так далее. Естественно, кроме нее никто не видел, и вот нужно там все делать, как она говорит. Что нужно делать? Нужно закрыть полицию, распустить армию, каждому россиянину выдать по гектару земли, и чтобы он там сеял огурцы и помидоры среди кедров, и тогда наступит благословение воздухов и изобилие плодов земных. И все будет совершенно замечательно, и иностранцы будут ехать за большие деньги, чтобы только подышать нашим целебным воздухом.
И ни нефти мне нужна не будет, да ни золота, ничего. Окружающего мира не существует.
Не существует, нет. Будут в очередь выстраиваться на границе, чтобы заплатить деньги, чтобы въехать в Россию. Правда, если распустить армию, то чего же в очередь выстраиваться? Ну да. И так можно пройти.
Надо же и границы открыть в этом случае.
Ну, да, армии не будет.
И границы не нужны. Да, все понятно в этом смысле, да. Счастье будет, несомненно. И, кстати, это практикуется не только в отношении России, но и в отношении других стран. Например, в Китае. Американцы очень активно поддерживают секту Фалун Гонг.
Прям хотел сказать,
воевал да. с Америкой. Ну, просто я в Китае бывал, так сказать, а когда я был в Америке, я просто видел этих людей непосредственно в Вашингтоне. Они постоянно проводят какие-то свои акции, митинги, там что-то надо освобождать кого-то там в Китае. И штаб-квартиры-то их находятся в Америке.
Ну, потому что Ли Хунджи, когда только запахло жареным, это основатель секты, сбежал тут же из Китая, сбежал в Америку и сидит там. И теперь нужно выходить на связь телепатической связи с ним. И если вы выйдете, если вы, конечно, член секты, то он вам тогда подселит вниз вашего живота независимо мыслящее шарообразное существо, фалунь, которое будет у вас там крутиться и будет вами руководить.
Да,
и
вы будет... многого не знаете, Алла.
Да, вас омолодит сразу.
Секта много, обо всех, да, не узнаешь.
Морщины разгладятся, женщины после детородного возраста сразу опять появится весь цикл там и так далее, могут опять рожать.
Просто фалунгунь, на самом деле, это вам даже не бог Кузя, это многомиллионная организация, которая, на самом деле, в Китае очень серьезную активность, так сказать, да, занимается, в основном, в том числе, как бы, да, она носит антигосударственный в Китае характер.
Да, античеловеческий. Потому что он настолько начинает любить свой фалунь, что в конце концов спарывает свой живот, чтобы посмотреть на него. Или когда родственники противостоят, потому что фалунь фалунем, а вокруг вампиры, которые хотят фалунь уничтожить. Он начинает рубить вампиров.
Да, сначала надо порубить всех вампиров. И вообще, кстати говоря, что касается сект, то еще одно отличие, на мой взгляд, от традиционных религий. Если в большинстве традиционных религий все-таки призыв работать со своими там, страстями, грехами, то здесь в том числе призыв исправить все вокруг себя.
Итак, ответим на вопрос, являются ли секты масоны?
Нет, не являются. Это другого типа организация, это тайная ложа. Ну, если хотите, самая такая очевидная разница, что в масона вас на улице за руку никто не затащит. Чтобы стать масоном, человек должен хотеть, стремиться, заслуживать, и то далеко не каждого примут. Поэтому это совсем другой тип организации.
Масоны как раз привлекают тех, кто может на что-то повлиять. Вот, они всех подряд гребут. на улице.
Да, и не просто привлекает, опять же, человек должен, собственно, выслуживаться и хотеть этого.
Еще один интересный вопрос. А вот как же в монастыре, ведь полное подчинение настоятелю или настоятельнице?
А, ну, вы знаете, те люди, которые выбирают монастырь, они знают об этой жизни, и они к этой жизни стремятся. Они этого хотят. Ничего, никакого обмана там нет. Если бы ходили бы по улице монастырские вербовщики и говорили, приходи к нам в монастырь, мы тебе сразу там подарим Мерседес, а потом еще там пошлем отдыхать на Багамы и прочее, а человек только зашел, сразу дверь заперли и все, сказали, до свидания, иди теперь на свинарник работать. А, понятно, но вот такого же нет. И наоборот, в монастыре еще прежде есть долгий институт. Вначале трудником быть, потом послушником, чтобы человек всячески испытывал, действительно ли он желает,
себя,
и проверил,
да?
Себя, и монастырь проверил его, и так, только потом он принимает это решение.
Так и больше, Толя Александрович, ведь не каждого берут монахи. То есть это вовсе не значит, что вы сейчас, вот, например, постучитесь в дверь монастыря, и вы гарантированно становитесь монахом или монахиней. Вовсе нет. Вас еще могут и не взять запросто.
То есть и вы проверяете, и вас проверяют. И смотрят, действительно ли ваше решение искренне, действительно ли вы подходите. Потому что часто человек принимает решение, ну вот там девушка ушла, пойду в монастырь. И даже есть специальные каноны, которые запрещают брать таких людей, постригать таких людей в монахи.
Ну и опять же, характер подчинения в реальности, в бытовой реальности совершенно другой.
То есть, ну, действительно, там ситуация там, об эксплуатации речи не идет. Но это сознательный выбор человека. То есть каждый человек действительно... Опять же, если бы секты говорили бы правду о себе, к ним было бы гораздо меньше претензий. Просто тогда самих сект не было, потому что вряд ли кто никогда не согласился бы туда идти.
Вот здесь вопрос, который тоже часто встречается. Вот насчет этих вед. Постоянно тут пудрит мозг в огромном количестве какими-то этими русскими ведами, которых вот никто не видел, на мой взгляд, и никаких доказательств научных нету. Вот по поводу вед пару слов. Веды тролливали.
Что касается русских вед, это абсолютная мифология, таких не существует. Что касается самих вед, веды — это описание древних ариев, то есть иранских племен. И по большей части про них все слышали, никто не читал. Честно сказать, есть действительно настоящие вот эти вот самые иранские веды, которые опубликованы, читать их невозможно, потому что это, ну, только что специалист по там, восточным религиям, по истории, да, это может читать по своим там, рабочей необходимости, потому что это очень скучное чтение. По большей части это ритуальные предписания, как жертву приносить, как что делать, там, как лошадь там, зарезать, для того, как ее сжигать и прочее. Ну, иногда там рассыпаны какие-то там, более-менее мудрые высказывания, как есть, собственно, в любом древнем тексте. Но все это перемежается большим количеством вполне таких технических текстов относительно очень сложного их религиозного культа. Но это, собственно, и есть веды.
Ну, то есть, грубо говоря, никаких русских вед реально
нет. И нет, это абсолютно...
Это вещь абсолютно фантазийная.
Миф, и не только что фантазийная, но это совершенно там вот такой постмодернизм.
То есть, это современная придумка, попытка некой игры, реконструкции, которую выдают за псевдорелигию.
Совершенно верно. То есть, тогда, когда пытаются говорить, что мы восстановим древнюю славянскую религию, на самом деле мы так мало знаем о всех древнеславянских религиях, что восстановить их практически невозможно. То есть, поэтому в любом случае мы имеем дело с новоделом, и новодел, который зависит от оккультной эрудиции его автора. Поскольку авторов много, то каждый придумывает что-то свое. То славяно-арийские веды, то какое-то там русские боевые искусства, там, то какого-то там бога Кришина, который то же самое, что Кришна, древний русский верховный бог, то там то явь, правь, навь, там, плавь и все прочее. Ну, в общем, точно как американская поговорка, есть такая all chiefs, no Indians, то есть все вожди ни одного индейца. Вот так вот у нас там, в наиузическом движении, да, все волхвы.
Это точно. Причем каждому бьет прямо этот луч энергии с Юпитера прямо в темечко. И он все знает по этому поводу. И самое главное, что, ну, даже если подходить чисто такой вот, ну, проверочной, что называется, с точки зрения научной, нет артефактов, которые это доказывали бы, или которые вообще хоть как-то могли бы натолкнуть на эту мысль.
Совершенно верно. Это абсолютно
есть,
такое...
Другое, нет ни вещей там, ни на какой бересте ничего не было написано, ни камне не высечено, ни в каком музее это не лежит, и нигде это посмотреть, и пощупать,
нет, да.
И в никаких летописях это не упоминается.
И в археологических слоях этого нет, даже ничего близко
При раскопках ничего этого не видели. Ни в каких книгах, например, арабских или китайских, или европейских историков этого времени нет ни одного упоминания об этом. То есть эти вещи, как и многие современные вот эти неоязыческие культы, просто являются выдумкой, реконструкцией.
Даже не реконструкцией, а просто абсолютным новоделом.
Абсолютно. абсолютным новоделом, да, который выдается за некую-то духовную практику и, в принципе, и тоже который... является сектой, правильно?
Совершенно верно. Ну, многими сектами, сектантским движением. Это, наверное, иудаизм. Но и, опять же, могу разочаровать некоторых поклонников иудаизма, но началось все это не в России. Началось все это в Англии и во Франции в начале 60-х годов, когда Гарднер заявил, что будет возрождать друидские культы, и придумал так называемое веканство. То есть, ну, веканство — это ведьмовство, иными словами. Ну, просто если женщина скажет, что я ведьма, могут подумать, что это она говорит о свойствах своего характера. А сказать, что я веканская жрица, ну, знаете, намного звучит привлекательнее.
То есть, к нам это перешло как субкультурная мода?
Совершенно верно.
Ну, давайте поговорим, может быть, еще о том, а какие нужны сейчас вот законы, вообще инструменты для борьбы с сектами. И вот слушатель даже спрашивает нас, хотя бы вот административную ответственность для тех, кто ходит по квартирам, вовлекает в секты и так далее. Почему нет?
Я думаю, административная ответственность нужна даже не для тех, которые ходят по квартирам, вовлекают, а административная ответственность нужна для организации, которая посылает их. И в этом смысле, я думаю, достаточно разумное решение в ряде регионов, последняя Архангельская область, которую принимают местные законы о миссионерстве, о том, что если человек занимается миссионерством, он должен получать разрешение от своей организации. И организация должна нести за него ответственность. В этом, я думаю, это правильное решение, потому что в любом случае и организация, с одной стороны, будет в некой безопасности, что никто от ее имени не начнет нести неизвестно что. То есть в этом смысле есть определенная гарантия, что он получает лицензию, он занимается миссией. Но с другой стороны, тогда, когда он делает что-то не то, за него отвечает организация. Потому что сейчас у нас по стране идет там целая серия процессов по свидетелям Иеговы. У них сейчас около почти 100 наименований их литературы признаны экстремистскими. Их ловят с этой экстремистской литературой, и начинают судебные процессы. Где-то их оправдывают, где-то есть условные сроки. Один раз был административный арест 10 суток. Слава богу, пока реальных сроков не было. Но я думаю, если они начнутся, это будет очень-очень плохо, потому что сама секта и крайне выгодна. Она просто мечтает, чтобы кого-нибудь посадили. Потому что она получит герой. Мучеников, это да. Она получит мучеников, и, с другой стороны, это будет, опять же, вот эта международная кампания. Вот он там, Россия, как нацистская Германия, там сажали свидетелей Иеговы, теперь Россия сажает, как сталинская СССР и так далее. Вот этого не нужно, только усилит секту. А если будет всякий раз отвечать секта, отвечать рублем, отвечать административной ответственностью, то тогда это действительно ей станет больно.
Насчет рубликов. Вот много очень вопросов по поводу коммерческих маркетинговых сетей. Орифлеймы, там всякие Гербалаевы, Амвей, что можете сказать? По этому поводу.
Ну, есть даже такой термин, коммерческие культы. Собственно, то же самое. Вот мы говорили о психокультах, то есть это тренинги и семинары. И такие же организации, которые, они построены как пирамиды. То есть это и есть много уровней маркетинга. Иногда их называют сетевым маркетингом, но это не совсем верно, потому что сетевое — это торговля через каталоги. А это именно много уровней маркетинга, когда главный доход не за счет продажи самого товара, а за счет привлечения новых членов. Ну, бывают пирамиды краткосрочные, это, скажем, МММ, то есть собрать побольше денег и быстрее бежать за границу, в Бразилию куда-нибудь, покуда не поймали. Если пирамида существует долгое время, а ведь по закону экономики в пирамиде богатеет только самая верхушка, и богатеет за счет основания, то нужно что-то, что сдерживало бы, что держало бы ее вместе, кирпичики связывало вместе. Это сектантские манипуляции сознанием.
Ну и вот, наверное, уже в самом конце давайте поговорим, тоже очень важная тема, а как своих близких из сект вытаскивать?
Это самая сложная тема.
Да, на нее мы оставили целых 2 минуты.
Потому что лучший способ выйти из секты — это туда не попадать. Так же, как лучший способ бросить
наркотики. А все-таки что могут родные сделать?
Делать первый укол. Главное, что должны делать родные, это сохранять отношения со своим близким. Потому что секта будет делать все возможное, чтобы эти отношения были разрушены. До той поры, покуда остаются отношения, есть шанс. То есть, и вначале обычно, когда человек попадает в секту, начинают скандалы, споры, и в конце концов человек хлопает дверью, уходит, и все. Возможность на него воздействовать, возможность ему помочь уже не существует. Поэтому вот первый совет – не отчаиваться, сохранять отношения, ну и, конечно, связаться со специалистом. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к нам.
А специалисты — это кто?
А вот, кстати, насчет центра и координату. Вот некоторые спрашивают координаты.
Ireney.ru. Это наш сайт. Ireney — последняя буква Y. Ireney как мужская форма имени Ирина. Ireney. Y.ru, последняя буква Y, и там, соответственно, там даже есть советы, что делать конкретно, если человек попал в секту, и, соответственно, куда обратиться в тот город, который ближайший к месту, где вы проживаете.
Ну и, в принципе, наверное, полезно читать литературу, которая говорит о созависимостях, да?
А, совершенно верно. И также искать информацию об этой секте, но ни в коем случае нельзя ее навязывать члену семьи, что вот я нашел про твою секту, прочитай немедленно. Нет, нужно найти ее, самому ознакомиться, и, может, даже дома где-то оставить. Не на самом видном месте, но так, чтобы ваш близкий заметил бы ее, и, возможно, когда вас не будет, он все-таки прочитает. И это будет, возможно, первым шагом по тому, что он задумает.
А скажите, вот, допустим, привлечение там психологов или психиатров? Вот...
Ну, все возможно, но для начала нужно понять конкретную ситуацию. Тут вот как с наркоманией, потому что каждая ситуация, она особенная. Поэтому нужно прежде понять, по каким проблемам человек попал в секту, что это за секта, какие у нее методы и так далее, и уже после этого действовать. Ну, для этого вот хорошо бы, конечно, все-таки связаться для начала со специалистом, и получить какую-то базовую информацию. Найти бывших членов этой секты. Иногда это очень-очень важно. Они больше всего могут помочь, они лучше всего знают эту секту.
Угу. Ну вот интересно, вот бывшие члены сект, вот то неплохо было бы, чтобы они как-то объединились в какую-то организацию, что ли? Есть ли это такое?
Вы знаете, такое есть по ряду сект. Там, скажем, я знаю бывшие свидетели Иеговы, они собираются вместе, и многие из них много делают для того, чтобы помочь другим людям выйти из этой секты. Бывшие мормоны, есть бывшие кришнаиты. Ну, но зависит, опять же, потому что очень многие люди выходят из секты настолько запуганные, что даже вообще не хотят и думать про это. Поэтому это впереди сложная работа.
Спасибо большое, Александр Леонидович. У нас в студии был президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект Александр Дворкин.
Железная логика.